продолжаем серию проповедей, которую я начал несколько недель тому назад, которую мы назвали «Истинный христианин». И причина, почему я решил об этом поговорить, заключается в следующем. У меня возник вопрос, что неверующие люди, люди, которые не знают всех тонкостей богословия, они никогда не читали Библию или, может быть, читали Библию, но немного там поняли, что они видят в верующем человеке, что позволяет им сказать, он отличается, у него что-то есть необычное, что-то особенное. Каким образом вот эффект действия Евангелия, эффект того, что мы познаем Христа, каким образом он трансформируется или переводится на язык простого человека? И исследуя ряд библейских текстов, мы фокусировались в основном на книге пророка Исаии, мы пришли к выводу, что есть два таких фактора, которые очевидны для людей или должны быть очевидны. Один из этих факторов – это страх Божий. Верующий человек отличается от неверующего тем, что он имеет страх Божий. Мы подробно говорили, что это такое. Мы говорили, почему нужно бояться Бога. Мы говорили, что значит страх Божий. Мы говорили, как страх Божий практически выражается в жизни. И вторая, неразрывно связанная с этим часть – это мир, который дает Бог. То есть верующий человек имеет в сердце мир или должен иметь в сердце мир. К великому сожалению, как мы отмечали это в прошлые разы, многие верующие люди, в них очень слабо просматриваются эти два качества. Очень редко, когда можно сказать, или ты встречаешься с людьми, которые бы характеризовали в широком кругу людей, это богобоязненный человек. И, наверное, еще реже встретишь в наше бурное такое время, встретишь людей, у которых от соприкосновения с ними сразу возникает ощущение, вот от него миром каким-то веет. Когда человек просто имеет в сердце мир. Неправда, да, вот, наверное, это не только мой опыт. Я думаю, что для большинства людей это действительно что-то такое, ну, редко встречающееся. Я хотел бы немножко углубить вот эти наше исследование, углубиться в истинах Священного Писания, чтобы посмотреть, а что же это такое, и как это практически должно быть частью нашей с вами жизни, как это должно выражаться в нашей жизни. Если мы посмотрим на различных героев веры, которые отмечены в Священном Писании, то вот как раз вот эти два качества и наблюдаются в них снова и снова. Это страх Божий, который видно, это особое упование или покой, это стабильность сердца, которая видна в этих людях. И именно поэтому те, кто соприкасался с ними, видели, что это люди Божьи, это люди не такие, как мы, это особенные люди. Конечно, вот эти два качества, страх Божий и глубокий мир, они являются результатом действия Евангелия. И мы немножко говорили в прошлый раз о том, как Евангелие приводит человеку к пониманию страха Божьего. И мы будем еще больше в следующей проповеди говорить о том, как Евангелие генерирует мир в нашем сердце. Какая связь между страхом Божьим, Евангелием и миром в сердце. Сегодня мы сфокусируемся на другой истине. Мы просто посмотрим на само явление. Что же такое мир, который дает Бог? Что это за качество такое или состояние человеческой души? И мы попробуем посмотреть на библейские тексты, которые обогащают нашу жизнь миром или помогают нам выстроить эту дорожку к Божьему миру. Нашим основным текстом сегодня будет несколько стихов из книги «Числа». В книге «Числа» есть очень интересный раздел, где Бог через Моисея передает инструкции относительно организации служения священников, священнического служения. Аарон и его сыновья должны были принять на себя ответственность с тем, чтобы помочь народу Божьему иметь поклонение, иметь правильные взаимоотношения с Богом. И вот в рамках вот этого наставления священникам Бог через Моисея говорит чрезвычайно важные слова. Я думаю, что большинство из вас, когда вы читаете Ветхий Завет, останавливались на этих стихах. Возможно, они даже подчеркнуты в вашей Библии. Это очень важная часть вот этого наставления. Книга «Числа», 6 глава, мы прочитаем с 23 по 26 стихи. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Заметьте, это благословение, которое Бог повелевает. Вот Аарон, священник, он представляет в лице этих людей, то есть перед этими людьми, он представляет Бога. Люди, народ израильский, приходят в храм, приходят в скинию, приходят, чтобы поклониться Богу. И вот Бог повелевает Аарону через Моисея. Он говорит, вот посмотри, что ты должен им дать. Люди пришли к Богу, чтобы что-то от Бога получить. И вот он объясняет, вот что я хочу, чтобы они, когда ты произносишь это благословение, чтобы они ясно понимали, что же Бог им может дать и хочет дать. Слово «мир», самое последнее слово в этом благословении, это слово, которое, русское слово, которое переводит еврейское слово «шалом». Слово «шалом» – очень емкий термин, очень богатый богословский термин. Кстати, он не только богословский термин, его использовали и до сих пор используют в качестве приветствия, когда люди, обращаясь друг к другу, они обращаются, они говорят «шалом», они вот это слово, которое было однажды повелением, они сделали регулярной практикой. К сожалению, как это случается со многими и многими терминами, от частого употребления люди теряют понимание полноты его значимости. Я несколько раз, несколько разных определений вам приведу, одно сейчас, а потом немножко позже несколько других, чтобы увидеть многогранность или широту этого термина. Слово «шалом» переводится как «полнота», как «надежность», «благополучие», «здравие», «процветание», «мир», «тишина», «спокойствие», «удовлетворенность», «дружба», «мир с Богом». Заметьте, насколько богатое слово, и вот оно вот емко содержит в себе то, что Бог хочет человеку дать. То есть приходят люди к Богу, и Бог говорит Аарону, вот так благословляйте, вот ты представляешь мое лицо, люди, встречаясь с тобой, видят в тебе или через тебя, они встречаются со мной. Вот, и вот это скажи, что я им дам, что я хочу им дать. И он представляет это в нескольких вот таких формах. Так вот, шалом – это прямой результат Божьего действия в сердце верующего человека. Мы сегодня об этом поговорим, друзья. Мы, запомните, мы говорим о истинном христианине с точки зрения того, каким образом человек, который не знает Бога, встречаясь с нами, может увидеть у нас что-то, чего нет у него и чего нет в мире вообще, чего не может быть у неверующего человека. И вот это одно из таких качеств, вот это состояние внутреннего глубокого мира, это состояние удовлетворенности глубокой, которую произвел Бог в сердце. Мы посмотрим на этот термин с нескольких сторон, опять-таки для того, чтобы попытаться его понять, попытаться объять необъятное. Как я уже говорил, это очень богатый термин, его очень трудно за один час или за одну проповедь подробно представить или объяснить. Давайте мы прежде всего, то, что мы видим здесь, мы видим, что мир – это наивысшее благо. Бог представляет мир как наивысшее благо для людей, которых Он благословляет. Опять-таки, мы уже говорили о том, что есть последовательность, и вот самое главное в конце, Он говорит, и да даст тебе мир. Это часто ускользает от сознания людей. Скорее всего, это ускользало или, может быть, до сих пор ускользает и от вашего сознания, или из вашего сознания, и от вашего внимания. Это очень легко проверить. Заметьте, попробуйте проанализировать, что вы ищете в жизни и чего вы просите в молитвах. Мы все движимы чем-то. Мы все движимы стремлением к счастью. Мы все движимы пониманием, поиском какого-то блага. Всякий здравомыслящий человек, он же не хочет себе плохого, он ищет какого-то блага. Это присуще каждому живому человеку. Если вы внимательно посмотрите на вашу жизнь, то ваша жизнь наполнена сотнями или, может быть, тысячами дел, которые не связаны с жизнеобеспечением. Что такое жизнеобеспечение? Жизнеобеспечение – это то, чтобы найти и вкусить пищу. Это то, что нам нужно для жизни. Определенная еда. Причем, вот когда мы говорим о жизнеобеспечении, это гораздо меньше, чем то, что мы едим. И это гораздо less variety. То есть для того, чтобы прожить, ну, вы знаете, можно на сухарях прожить и в воде. То есть вот наличие питания для тела, воды, воздуха, тепла, крыши над головой, вот это минимум, который нужен нам, чтобы прожить. Так вот, все остальное, что мы делаем, все остальное мы делаем ради того, чтобы получить какое-то счастье. И вы заметьте, вот пропорционально, сколько у вас вложено на то, чтобы обеспечить жизнеобеспечение, и сколько всего остального для того, чтобы сделать эту жизнь красивой, чтобы эту пищу приятной, чтобы вашу одежду удобной, чтобы ваш дом пространным, чтобы вашу машину мягкой и так далее. То есть очень много всяких разных других вещей, сотни, тысячи разных других вещей, которые мы делаем не для того, чтобы выжить, а для того, чтобы как-то приукрасить нашу жизнь, как-то достичь того, что мы считаем благом. Люди ищут благо по-разному. Одни живут ради удовольствия, вкусно поесть, развлечься, получить сексуальное удовольствие, получить какие-то острые ощущения, иногда самые странные. Я до сих пор никак не могу понять, почему люди ходят на фильмы ужасов, чтобы их там пугали до смерти. Ну, по всей видимости, наверное, что-то в этом видят. Вот какой-то адреналин, может быть. Это примерно так, как люди там пьют экстра кофе, там, трипл шатс, или же употребляют спиртное или наркотики, просто для того, чтобы химию внутри своего организма заставить шевелиться так, чтобы его дергало всего, колотило. Наверное, вот эти horror-movies или фильмы ужаса тоже, наверное, из такой же. Это доза адреналина, которая неконтролируемая. Опять-таки, люди ищут счастье, иногда странными путями. Кроме того, много разных других методов. Люди ищут счастье в дружбе, во взаимоотношениях. Они пытаются строить взаимоотношения с людьми и вот с этим связывают свое счастье. Кое-кто надеется получить удовлетворение в богатстве, или в славе, или же в положении в обществе, во власти какой-то. Четвертое погружается в искусство. Или образование, или путешествие, или познание. Заметьте, вот это разные сферы, но во всех их есть определенные движения. То есть люди движутся не к тому, чтобы выжить, у них есть уже, чтобы выжить. Люди движутся к чему-то дополнительному, в чем они видят благо. И у каждого из нас, друзья, у каждого присутствующего сейчас в этом зале и каждый, кто слушает или смотрит нас сегодня, есть свое собственное представление. Вот это благо. Возможно, вы никогда об этом не говорили себе. Возможно, у вас нет написанного, сформулированного списка того, что же вы видите как благом. Но тот факт, что вы движимы к чему-то, говорит о том, что вы именно в этом видите благо. Ради этого работаете, ради этого платите деньги, этим вы заняты, иногда ссоритесь с кем-то ради этого, чтобы достичь того, что вы представляете благо. Давайте посмотрим теперь еще раз на эти слова, которые Бог повелевает Аарону, чтобы он благословлял народ. Когда Бог повелевает Аарону благословлять народ, Он не указывает ничего из того, о чем мы только что говорили. Ни крутые машины, ни horror-movies, ни всякие разные другие вещи. Заметьте, что Бог говорит? Вот я хочу людям дать вот это. Слушайте, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израиля, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом твоим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Мы уже не раз сталкивались с таким фактом, что наше человеческое представление о чем-то отличается от Божьего представления. И это еще один такой случай. Как я уже сказал, весь мир движется к тому, чтобы получить благо там, где его нет, а Бог говорит, вот что вам нужно. Три вещи здесь. Первое, смотрите, это Божья охрана. Мы живем в опасном мире, мире, пораженном грехом, мире, в котором очень много зла в самой разной форме. И поэтому первое, что Бог говорит, как благословляете? Благословляете так, что да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Это первое. Второе, что Он говорит, это Божья милость, щедрость Его души. Причина, почему нам нужна Божья милость, заключается в том, что мы грешные люди. И когда мы приходим к Нему, мы приходим с огромным количеством своих недостатков и проблем. И мы постоянно нуждаемся в Его милости, потому что если Он нас не будет миловать, мы не сможем устоять перед Ним, мы не сможем прожить мгновение. И поэтому Он и говорит здесь через эту книгу, книгу числа. Он говорит, вот как Бог благословляет. Он первое, что сохранит тебя. Второе, Он помилует тебя. Есть третье – Божий мир. Заметьте, Божий мир – это единственное, что Бог даст. Здесь написано «и даст тебе мир». Охрана, понятно, это что-то, что Бог защищает нас. Милость, понятно, это то, что Он в Его сердце есть. Это Он не будет обрушивать на нас наказание. А вот мир – это то, чего у нас не было, а потом Он возьмет от себя и даст, и у нас будет что-то. Это единственное благословение из трех, которое изменяет our state of being, то есть наше существо или нас самих, нашу личность. Опять-таки, смотрите, охрана изменяет окружающую среду, она охраняет нас. Милость – это Божье сердце, которое не изливает на нас гнева. А вот мир – это то, что должно в нас произойти, это перемена, происходящая внутри нашего сердца. Это наивысшее благо, которое мы можем иметь. Дело в том, что мир – это то, в чем мы больше всего нуждаемся. Вот почему, когда Иисус Христос проповедовал, когда Он говорит, что обретение мира – это одна из основных целей. Кстати, мы будем об этом еще говорить. Благовестие и в Ветхом Завете, и в Новом Завете всегда или очень часто связывается с миром. Помните, благовествующего мир. Помните, 6 глава послания к Ефесянам, «А будьте ноги в готовность благовествовать мир». То есть нести благовестие, Gospel, благая весть связана, его финальным результатом должно быть состояние мира в сердце человека, который в результате всего, что сделал Христос в искуплении, должен воцариться в сердце. Так вот, посмотрите, Матфея, 11 глава, Христос об этом сказал прямо, 28 стих. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я что? Успокою вас». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Это результат искупительного действия Иисуса Христа. Это результат возрождения, это результат нашего освящения, познания Бога, нашего контакта с Богом через Иисуса Христа. Заметьте, Христос нигде не обещал того, что многие люди ожидают от Него. Он нигде не обещал вещей, как техники какой-то, даже хорошей погоды и даже здоровья. Если мы посчитаем все многочисленные молитвы, которые мы возносим к Богу, в которых мы чего-то просим у Него, я не хочу сказать, что мы не можем просить хорошей погоды или здоровья, но речь идет о том, что главное благословение, которое Бог хочет нам дать, заключается в другом. Оно заключается в мире, в сердце. Он обещал покой душам нашим. И когда Он это делает, на это есть определенные причины. Глубокий покой души – наибольшее, в чем мы нуждаемся. Вот почему он и является результатом искупления. К сожалению, вместо мира в сердце мы ищем всего, чего угодно. Это очень просто проверить. Проанализируйте, куда вы вкладываете свое время. На что вы тратите свои деньги? Что движет вами? Чего вы хотите? В чем вы видите ценность? Как я уже говорил, мы ищем денег, удобств, новых форм удовольствия, разного рода возбуждения или эксайтмент разного рода, тогда, когда нашему сердцу нужен мир. Нужен Божий мир прежде всего. Заберите мир, и вот здесь сверху нагрузите гору всего, и человек никогда не будет счастлив. Заберите все и дайте мир в сердце человеку, и человек будет happy, он будет абсолютно удовлетворен. Так Бог построил. И, к сожалению, дьявол рисует это все по-другому. Это касается еще одной сферы, которая чрезвычайно важна. Это особенно касается детей. Им Божий мир тоже нужен больше всего. К сожалению, в этой сфере больше всего проблем. Вместо того, чтобы вести детей к Божьему миру, вместо того, чтобы учить детей иметь этот мир, родители чаще всего просто заваливают их маленькие, еще не сформировавшиеся личности разного рода раздражителями, разного рода средствами возбуждения. Мультфильмы, видеоигры, разнообразные игрушки, всякие разные entertainment. Родители просто сваливают это все на несформировавшуюся психику ребенка, чтобы каким-то образом отвлечь, занять детей, чтобы самим быть свободными. Несчастные родители этих бедных детей, они совсем не понимают, что их ребенок совсем не нуждается в дополнительной дозе возбуждения, которую ему может дать та или иная игрушка. Ему нужна мама с папой. Его сердцу нужен мир. Ему нужно, чтобы кто-то его понял. Нужно, чтобы кто-то ощутил его боль. Нужно, чтобы кто-то, кому он мог бы возрастать в доверии. Ему нужно чувство безопасности. Ему нужно упорядочивать вот этот бурный поток информации, с которым он постоянно сталкивается. Этот маленький ум, эта несформировавшаяся психика, она не знает, что делать со всей этой информацией. Эта информация, it disturbs him. Она приводит в состояние возбуждения. И вот папа с мамой, авторитетная и любящая фигура, должны приходить туда, чтобы calm it down, чтобы поставить всю эту информацию на свои места, чтобы изолировать от какой-то информации, чтобы учить, чтобы этот ребеночек мог решать многочисленные противоречия, которые возникают в его голове, чтобы он мог быть открытым, чтобы он мог доверять эти противоречия тем людям, которые рядом с ним. А ему вместо этого игрушки. Друзья, когда Библия говорит, когда Бог говорит и даст тебе мир, Он не ошибается, это действительно мир, это самое большое, в чем мы нуждаемся сегодня. Вот почему Писание говорит о том, что ответственность родителей в том, чтобы нежно, осторожно, учитывая особую хрупкость несформировавшейся личности ребенка, воспитывать их в учении и наставлении Господнем, чтобы учить их есть прочный и крепкий Бог, которому можно доверять и который все контролирует. Независимо от того, как бушует мир вокруг, что делают люди, или там Ваня с Петей, твои друзья в песочнице. Независимо от этого есть Бог, которому мы доверяем. Приходит время, когда нужно говорить, да, мы грешные люди, но слава Богу за Иисуса Христа, которого Бог послал для того, чтобы Он решил проблему нашего греха и так далее. То есть многочисленные ситуации – это задача родителей вести детей к миру, который дает Бог. Один из известных комментариев на Ветхий Завет говорит о шаломе, как о сумме всех вот этих Божьих благ. Это самое дорогое. Мир – это шалом, мир или шалом – это сумма всех благ, которые Бог устанавливает, подготавливает и утверждает для своих людей. Еще один комментатор пишет об этом. Шалом включает в себя концепт гармонии, безопасности, спокойствия, правильных взаимоотношений, целостности, здравия, благосостояния и даже успеха. Это и есть главная цель для искупленных кровью сына его детей. Он хочет дать им мир. Кстати, это и есть одна из главных характеристик, которая отличает нас от людей, которые не знают Бога. Итак, первое. Мир – это наивысшее благо, которое можно иметь. И дай Бог, чтобы мы это поняли. Второе. Мир – это состояние души. Это еще одна очень важная истина. Суть ее в следующем. Мир Божий в сердце его детей не зависит от внешних факторов. Мы постоянно связываем свое благополучие, свое счастье, несчастье с чем-то, что вне нас. Это то, как к нам относятся люди. Это то состояние нашего здоровья. Это финансовая стабильность. Это достижение желаемого или чего-то еще. Бог же, заботясь о нашем благе, фокусируется на нашей душе. И опять-таки неспроста, потому что он знает, что именно в своей внутренней составляющей, именно в своей душе человек и ощущает или удовлетворенность, или тревогу. Вот когда мы переживаем счастье или несчастье, это происходит в нашей душе. Поэтому Бог и беспокоится о том, чтобы благословить нашу душу. Иначе, если бы для него была очень важна всякая технология, то он бы благословил Авраама с современным iPad'ом. Или же компьютером каким-то очень сильным. Ну что, он меньше любит Авраама, чем вас? Ну, мы же не можем сказать, да, Авраам очень значительная личность. И причина, почему Бог не дал Аврааму компьютеров, по той простой причине, потому что это в его системе ценностей очень и очень малозначащий фактор компьютера. Удобно, да, мы можем многие вещи делать с этой штукой. Но вот счастье человеческое не зависит от того, что снаружи. В притче 17.1 написано: «Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором». Мы уже говорили об этом очень простом факте, что вот мир не зависит от того, что извне, это состояние души. Иисус Христос настойчиво призывал опасаться привязанности к материальным благам. Луки 12:15. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. То есть счастье его души, его счастье, его жизнь не зависит от внешних факторов. Мир – это состояние души. Нам нужно это ясно понять. Мир – это наивысшее благо. И второе, мир – это то, что происходит в нашей душе. Усвойте это, пожалуйста. Научитесь так думать, что речь идет не о проблеме, что с вами плохо поступили, а о том, что вы, прореагировав на этот поступок, нарушили мир. Нам нужно научиться фокусировать свое сознание правильно. Вы будете хоть сколько говорить себе самому и другим людям: посмотрите, какие негодные люди и как они со мной поступили. Но это вам не поможет, потому что мир в вашей душе нарушен. А он мог бы быть не нарушен. Вот почему Христос говорит: прощайте, благословляйте проклинающих вас. Мы будем об этом говорить в среду. Виталий будет говорить о том, как Евангелие делает это. Почему так сказано? Это нужно нам, потому что Бог дает, заботится о нашем мире, который внутри, в сердце. Апостол Павел подтверждает эту истину с другой стороны. 1 Тимофею 6:6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, имея вот этот минимум жизнеобеспечения, будем довольны тем». Мир в сердце связан с благочестием, мы видим. Это правильное отношение к Богу. И второе – это удовлетворенность во внутреннем человеке, который живет. Именно он, в конце концов, и определяет качество нашей жизни. Вот почему Иисус Христос, когда Он пришел в мир, Он не фокусировался на решении проблем бедности или болезни. Он мог бы это сделать. У Него были, Он показывал это. Он мог 5000 человек накормить изи, вот просто так. Он мог успокоить бурю, он мог воскресить мертвого, он мог исцелять прокаженных и так далее. Самые-самые разные сложности современного мира, они были решаемы. Он мог их преодолевать, но он этим не занимался. Он этим не занимался, потому что есть куда более важная проблема, которая поразила собой людей. Вот почему Колоссянам 3:15 апостол говорит: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Будет мир в сердце, будет мир в доме. Будет мир в семьях, будет мир в церкви. Будет вот это состояние, ощущение полноты жизни, ощущение благодати, которая есть в сердце, которую не знают люди вокруг. Опять-таки, друзья, то, о чем мы сегодня говорим, требует серьезной коррекции в курсе каждого из нас. И нас самих, и наших детей. Это серьезнейшее изменение вектора, направленности того, как мы живем. Опять-таки, мы верующие люди, мы очень много хороших вещей делаем, исповедуем Иисуса Христа, принадлежим Иисусу Христу. Но вот наше счастье, наше понимание цели и устремления, оно очень часто находится в той же самой зоне, в которой живут все неверующие люди. Какие-то внешние факторы. Что-то извне, что нужно людям для того, чтобы, как им кажется, быть счастливым. Вот почему Бог повелевает благословлять людей пожеланием мира. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом твоим, своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Мы посмотрим на эти слова еще с одной стороны. Мир в сердце человека – это результат непосредственного соприкосновения и взаимодействия с Богом. Это третий пункт, на который я хотел обратить наше внимание сегодня. Мир – это Божье действие в сердце. Мы уже говорили, мир – это наивысшее благо. Мир – это состояние души, это не что-то, это не вещь, это не что-то внешнее. И третий – мир – это результат Божьего действия в сердце. Это только Бог может это сделать. Еще раз давайте посмотрим на 26 стих. «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Заметьте, как связана последняя часть, последняя фраза с этим фактом. «Да обратит Господь лицо свое на тебя». «Обратит лицо на тебя» – это означает Божье благоволение, это выражение Божьей любви. Если вы внимательно почитаете Ветхий Завет, да и Новый Завет имеет некоторые индикаторы того же. Помните, когда Бог говорит о каком-то наказании народу израильскому, Он говорит: «Сокрою лицо свое от вас». Речь не идет о том, что Бог не видит чего-то, а речь идет о том, что у этих людей не будет возможности иметь общение с Богом, простое и ясное. Причина для этого следующая, друзья. Дело в том, что наши все жизненные силы исходят от Бога. Бог только источник жизни. Люди сами по себе не имеют источника жизни. Мы живы Богом и Его жизнью. Вот почему нам нужен этот непосредственный контакт с Ним. Вот почему нам нужно соединение, соприкосновение с Его светлым лицом. Это нужно для того, чтобы мы могли жить. Известный комментатор или комментарий, который написан Кайлен Делич, очень известный ветхозаветный или один из авторитетных комментариев на Ветхий Завет, объясняет этот факт следующим. Лицо Божие – это Божья личность, обращенная к человеку. То есть это непосредственный контакт с Богом. Помните, христианство – это соединение с Божьей жизнью, которое стало возможным в результате жертвы и искупления, и служения Иисуса Христа. 1 Иоанна 1:2 написано: «Ибо жизнь явилась». Это не просто идея. И мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам. О том, что мы видели и слышали, и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. В чем заключается эта жизнь? Что она конкретно дает человеку, который живет в реальности грешного мира? Или из чего состоит мир? Шалом. Несколько элементов мы отметим для того, чтобы иметь чуть-чуть более глубокое понимание перед тем, как мы помолимся вместе. Самое первое, что включается в мир, это незлобивость. Это свобода от зла. Бог, обращая свое лицо к нам, Он приносит в наше сердце дух кротости. Есть очень интересное место в Новом Завете, послание к филиппийцам, 4 глава, с 5 по 7 стих. 5 стих начинает серию условий или шагов, и в 7 стихе он приходит к выводу. Послушайте внимательно. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и дальше и мир Божий, который превыше всякого ума, то есть люди не могут понять его, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мы еще будем говорить об этом стихе или об этих стихах в следующих проповедях. Я хотел бы отметить один только элемент сейчас. Посмотрите, вот этот финал, этот результат, и мир Божий, он начинается с первой точки. Кротость ваша, да будет известно. Слово «кротость» – это не злобивость, это смирение, это дух смирения. То есть раздражение и разного рода злость всегда делают человека несчастным. Почему? Потому что они лишают его мира. Вот вспомните, когда вам казалось, справедливо раздражались, справедливо обижались. С вами действительно поступили очень неправильно, очень несправедливо, очень так насмехались над вами, унижали вас и так далее. То есть люди вели себя очень плохо. И заметьте, как к тому, что они уже сделали вам плохо, добавилась еще доза горечи, потому что вы на эту справедливую, на эту обиду вы справедливо обиделись. Обида – это состояние раздражения, состояние злости, определенный тип злости, который лишает мира. Вообще, если мы посмотрим на определение или попробуем дать характеристику этому явлению злость, злость – это реакция несмиренного, противящегося Богу сердца на неблагоприятные обстоятельства. Я еще раз повторю, злость – это реакция несмиренного и противящегося Богу сердца на неблагоприятные обстоятельства. То есть мы все сталкиваемся с неблагоприятными обстоятельствами, и вот у нас, нам, опять-таки, наша греховная природа плотская, окружающий мир и дьявол, который всем этим руководит, внушили такой факт, что мы имеем право злиться. И это реакция на неблагоприятные обстоятельства, неблагоприятные, но заметьте, что всегда это связано с отсутствием или недостаточным смирением, и всегда это связано с недостатком преклонения перед Богом. Смирение перед Богом связано с признанием того, что Бог великий, благой, святой и всемогущий, и Он имеет право действовать, и действуя, он допускает обстоятельства, которые нам неудобны, нам неприятны, которые неправильные. Но когда мы говорим о приближении к Богу, смотри, когда мы приближаемся к Богу, то мы всегда будем смиряться, и поэтому это приближение приносит в сердце мир, независимо от того, что происходит вокруг. Посмотрите на историю Иова. На протяжении многих дней он находился в тяжелейших мучениях. Помните, он потерял семью, он потерял бизнес свой, он потерял репутацию свою. Вдобавок ко всему этому, он еще и переживает ужасные физические страдания. Но главная его боль была боль внутри. Его сердце разрывалось, он не понимал, что происходит. Плюс еще друзья пришли, помните, и добавляют еще соль на рану. Еще своими словами, а ты, наверное, вот там согрешил, а ты вот, наверное, там согрешил. И он уже страдает со всех сторон, и он не может понять, что происходит. Жена предлагает выход. Прокляни Бога и умри. То есть займи позицию откровенной вражды с Богом. Но заметьте, что мучения Иова продолжались до тех пор, пока он не смирился перед владыкой. Это очень интересный факт, который позволяет нам делать самые далеко идущие выводы. Заметьте, так как страдал Иов, никто из нас не страдал. Скажите, справедливо Иов страдал с человеческой точки зрения? Ну, конечно, несправедливо. С человеческой точки зрения любой подойдет и скажет, ну, посмотри, благочестивый, хорошая семья, приносит жертвы регулярно за всех детей, заботится о том, если кого-то благословить в мире вообще, то Иова прежде всего нужно благословить. И вдруг этот человек находится не просто у него рак, который могут прооперировать, а у него полное разрушение всей жизни, абсолютно всей жизни. И даже друзья, которые близкие, они пришли, и они его, в общем, пришли утешить, но они утешают так, с подковыркой. Они пытаются его на путь истины наставить. И вот посмотрите, несмотря на тяжелейшее положение, первый шаг, который нужно было этому человеку, этому страдальцу сделать, это смирение. Заметьте, только после смирения, после того, когда Иов сделал вот этот шаг, это безоговорочное принятие Божьей власти, только после этого сердце его успокоилось и жизнь его изменилась, началось его восстановление. Это чрезвычайно важно понять. Друзья, мир неразрывно связан со смирением души. Пока мы не пройдем эту точку, мы не будем иметь мир. Чем ближе мы соприкасаемся с Богом, чем больше мы видим Его, тем в большей степени сердце наполняется миром. Иова, 39 глава, 31 стих. И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога, пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Друзья, вот эта точка, где вскрываются различия между верующим человеком и неверующим человеком. Неверующий человек в этой точке, когда Бог приходит и говорит: подожди, кто ты такой? Почему ты так со мной разговариваешь? Неверующий человек будет огрызаться, будет злиться еще глубже. Верующий человек, соприкасаясь с Богом, он говорит: полагаю пес мой на уста. В этом отличие верующего человека, потому что он видит Бога великого, и он, какими бы сложными его обстоятельства ни были, он понимает, что он не может предъявлять претензии Богу. Более того, он даже не может требовать от него объяснения. В этом суть смирения, которое дает мир. Иов сначала обрел мир в сердце, а потом тогда восстановление всей его жизни. 42 глава. «И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что ты все можешь, что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я буду говорить, я что буду спрашивать у тебя, ты объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же глаза мои видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Окей, это один пример. Я вам приведу еще один пример, для того, чтобы просто to drill it deeper, то есть глубже немножечко понять. И давайте возьмем более такой простой пример. Никто из нас не страдал так, как страдал Иов, и, скорее всего, не будет страдать. Давайте посмотрим на более простой пример. Царь Давид. Помните, он попал в очень сложные обстоятельства, когда против него восстал его родной сын, который пытается его свергнуть с престола, и Давид со своей группой, маленькой группой единомышленников, бежит из Иерусалима. В это время, можете себе представить, там вот такие горная местность, и они идут по одному склону горы или холма, а вот через долину, через вот этот валы, там с этой стороны идет еще один человек, который ругает царя Давида. Он понимает, что пистолетов тогда не было, стрела не долетит, и пока эти люди, помощники этого Давида, добегут туда до него, это достаточно далеко, он уже убежит. А там эхо большое и слышно очень хорошо. Очень хорошо слышно. Слушайте, что это за история. Она очень интересная, я ее прочитаю полностью. Вторая книга Царств, 16 глава, с 5 стиха. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида, на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые, которые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Знакомо, да, в современном мире можно услышать подобные вещи, может быть, не в такой резкой, может быть, формулировке. Слушайте реакции. Сказал Авесса, сын Саруин, это военачальник, который был у Давида: «Зачем засловит этот мертвый пес господина моего царя? Я пойду и сниму с него голову. Просто решение. 10 стих. «И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруин? Пусть он злословит. Ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Овесе и всем слугам своим, вот если сын мой, который вышел из чрез моих, ищет души моей, тем больше сын Вениамитянина, и оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне». Заметьте колоссальную разницу между реакцией этих двух людей. Овеса возбужден, у него нет мира. Он понимает, насколько этот наглый, это ну, просто очень дешевый человек, этот семей. И в нем все кипит, и Овеса говорит, мертвый пес. Слова подбирает очень хорошие, вы знаете, пес в Израиле – это самое плохое обвинение, которое можно… А мертвый пес – это совсем плохо. Видно, что он в чувствах говорит эти слова. И заметьте, с другой стороны, очень calm spirit, очень спокойный дух Давида. Когда он смотрит на все это, он говорит, наверное, Бог допустил это. Да, он несправедлив, да, он говорит о том, чего нет в действительности. Но заметьте, как покой Давида, вот это смирение, которое у него есть, оно дает ему покой. Друзья, в наших обстоятельствах, в нашей жизни очень много всяких подобных ситуаций. Вот Давид мог бы думать о том, я же престарелый же. Я же, он меня обвиняет в том, что против Саула я. У меня же была много раз возможность Саула предать смерть. Я же этого не сделал. Больше того, даже когда его убили, убили неприятели, я послал своих людей, и мы тело его с почестью похоронили. У него много могло бы быть в сознании оправданий. И в конце концов, я же так много сделал для народа. Я же не предал смерти все семейство, весь дом Саулов. То есть было что противопоставить вот этим обвинениям. Но заметьте, Давид был в смирении, и он выбирает different train of thoughts, разную, другую совершенно направление мысли. Он признает, эти обстоятельства допущены Богом. И это и позволяет ему иметь мир в сердце и хранить этот мир в сердце. Таким образом, первый элемент мира, который дает Бог, это освобождение от зла через смирение и дух кротости. Это первое. Второе, из чего состоит мир, из покоя. Что значит покой? Покой – это значит освобождение от беспокойства. У нас много разных вещей, о которых мы можем переживать, о которых мы можем беспокоиться. Так вот, мир Божий, когда приходит в сердце, он приносит одно очень важное изменение. Дело в том, что всякое беспокойство исходит из недостаточного доверия Богу. И чем больше мы соприкасаемся с Богом, тем больше мы видим Его великим, сильным и любящим, и тем больше мы доверяем Ему. И поэтому даже тогда, когда мы не знаем, что будет завтра, в сердце мы можем иметь покой. Обратите внимание еще раз на этот же стих, который мы только что прочитали, из Филиппийцам, 4 глава. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Дальше «не заботьтесь, не переживайте, не беспокойтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий наполнит ваше сердце». Заметьте, речь не идет о том, что у нас не будет о чем беспокоиться. Речь идет о том, что когда мы попадаем в ситуацию, когда мы о чем-то можем или готовы беспокоиться, или уже беспокоимся, у нас есть точка решения. Приди в молитве и посмотри на великого и славного Бога, который тебя любит и который свою верность уже подтвердил много-много раз в твоей жизни. И вот эта вот точка, в которой человек обретает покой, то есть это доверие Богу. Наверное, самым ярким примером покоя был наш Господь Иисус Христос. Он был спокоен в самых разных ситуациях. Помните, книжники и фарисеи объявили о нем, сказали о нем, что он сошел с ума. Ну, клевету такую распространяют. Потом они собрались, сделали совещание, решили убить его. И он об этом знает, Христос. Но он остается спокойным. Он был спокоен, когда Петр и другие ученики предают его. Он был спокоен тогда, когда он стоит перед Пилатом. И причина этого спокойствия – это его полное доверие Отцу. Он знает, что Отец очень сильный, он знает, что Отец любит его, и хотя он позволяет ему проходить через трудности. И хотя эти трудности связаны с реальной болью, Иисус, доверяя Отцу, имеет в сердце покой. Помните известные слова Христа? Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Итак, это второй элемент, вторая составляющая мира. Первая составляющая – незлобивость, вторая составляющая – покой. Есть еще третий элемент, на котором мы закончим. Это глубокая удовлетворенность. Это удовлетворенность в Боге. Это удовлетворенность в этой богатейшей личности Вселенной. Когда человек погружается в общение с Богом, он погружается в присутствие Божьего совершенства. Он соприкасается с тем, кто держит собой мир, у кого источники жизни, кто своей мудростью устроил все. Наверное, самая яркая иллюстрация, в которой мы видим, как нарисован порочный круг погони за удовлетворением там, где его нет, это книга Екклесиаста. Имея огромные возможности, Екклесиаст искал удовлетворение везде. Давайте посмотрим краткий список, если мы попробуем сделать обобщение нескольких первых глав в книге Екклесиаста. Где он искал удовлетворение? Он искал его в знании, то есть старался быть очень мудрым, очень образованным. Он искал его в веселье, просто жить careless life, просто игнорировать все. Дальше он искал его в глупости, просто вести себя глупо, гуфи. Вот просто делать какие-то вещи, которые там рожицы корчить, не знаю, что еще, что-то еще пробовал. Дальше он пробовал вино. Ну, попробовать вот еще одно. Заметьте, кажется, нет ничего нового под солнцем. То же самое. Он пробовал большие дома. 6 тысяч square feet там, или не знаю сколько еще. Дальше сады и рощи, то есть не просто дом, а еще и сады и рощи вокруг этого дома. Кроме того, и озерцо еще там, водоемы. Слуги и служанки. Все очень организовано, обо всем позаботились. Мелкий и крупный скот, но сегодня, конечно, я думаю, немногие ищут счастье в мелком и крупном скоте. Вот. Ну, а вот в средствах передвижения разных, мелких и крупных, вот, это, я думаю, что, наверное, современный аналог будет. Серебро, золото и драгоценности, которые он имел. Певцы и певицы, которые сегодня у нас в наших музыкальных системах, которые мы у себя дома имеем. Музыкальные орудия разные. И в конце, слушайте, возможность исполнения всех желаний. То есть он говорит, все, что мое сердце желало, я мог ему дать. То есть все возможности у него были. Результат, помните какой? Очень короткая фраза. Все суета и томление духа. Вот Бог специально дал этому человеку возможность перепробовать все, чтобы сегодня мы, читая это, могли понять, в действительности счастье никогда не может быть, или удовлетворенность никогда не может быть найдена во всех этих вещах вокруг. В конце, после изнуряющих попыток обрести счастье в многочисленных земных вещах, Екклесиаст делает вывод, 12 глава, 13 стих, «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Человеку для удовлетворения нужен Бог, и страх Господень, это и соблюдение Его заповедь, это возможность связи с Богом. В этом все для человека». Апостол Павел приводит новозаветный вариант Ааронова благословения. 2 Фессалоникийцам 3:16. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда и во всем». Мир всегда и во всем может дать только Господь мира. Проблема заключается в том, что многие христиане не умеют получать удовлетворенность в Боге. Не научились. Они не научились получать глубокий мир в молитве. Они не научились получать радость, размышляя о Боге. Они не научились получать благо, созерцая величие Божие. Сегодня практически у всех, когда речь доходит до молитвы, ADD у всех. Attention Deficit Disorder. Только начинает человек молиться, сразу же его внимание переключается на какие-то другие вещи. Друзья, это действительно болезнь, только она лечится не таблетками. Это духовная болезнь, которая лечится тем, чтобы научиться, натренировать себя, приобрести этот тренинг, этот опыт практического предстояния перед Богом, созерцание Его. Научитесь этому сами, научите этому ваших детей. Интересно, что вот состояние вот этого глубокой удовлетворенности Богом известно современным христианам или становится известно тогда, когда они теряют все. Возможно, вы читали о людях, которые попал человек в тюрьму, и вот он пишет, как вот там без друзей, без жены, без реальных условий для жизни нормальных. Вот, и этот человек говорит, я познал радость в Боге. Друзья, неужели для того, чтобы научить нас находить удовлетворенность в Боге, нас нужно всего лишить? Действительно, очень часто так и получается, что в нашей жизни очень многие вещи, они конкурируют с Богом. Нам нужно научиться проводить время в молитве. Нужно научиться проводить время в личном общении с Богом, не просто перечисляя свои нужды, но созерцая Его, думая о Нем, думая о Его славных качествах, благодаря за Его многочисленные блага, которые мы получаем от Него, с благодарением принимать и смирением принимать из руки Его все. Даже если это болезнь, даже если это обстоятельства, которые складываются не так, как нам хотелось бы, нам нужно помнить, что Он управляет этим всем, и нам нужно быть благодарными Ему. Причина неудовлетворенности людей во внутреннем несогласии с тем, что дает им Бог. Помните еще раз эти слова 1 Тимофея 6:6. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Не допускайте никакой формы ропота или недовольства, чем бы они ни были вызваны. Даже тогда, когда мы имеем все причины роптать, помните, ропот лишает нас мира. Вместо этого доверяйте ваши нужды молитве Богу. Мы помолимся сейчас. Я думаю, нам есть о чем просить Господа. Давайте мы встанем и просто сердцем своим вспомним все то, о чем мы говорили только что. Помните, что мир – это самое важное, что дает Бог. Это самое высшее благо, которое есть. И вот, глядя сейчас на это, попробуйте сердцем своим сосредоточиться на том, чтобы вы действительно искали этого блага. Второе. Помните, что мир – это состояние вашей души. Оно не зависит от внешних факторов. Третье. Помните, что мир – это Божье действие в вашем сердце. И ищите этого действия сегодня. Ищите его для себя, ищите его для ваших детей, ищите для людей, которые рядом с вами. Помните, что мы живем сегодня в пораженном грехом мире, и нам сознательно приходится искать этого мира в сердце и хранить его. И вместе с тем благодарите Бога о том, что однажды настанет тот момент, когда мир Божий будет как река, когда мы встретимся с Ним лицом к лицу, и уже ничто и никогда не будет конкурировать с Ним и не будет разрушать этот мир. Благодарите за это Бога. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за эту благодать, которой Ты наполняешь жизнь детей Твоих. Мы знаем, Господи, что мы уже и так очень много получили от Тебя. Прощение грехов. Мы получили от Тебя жизнь, которую Ты даешь. Мы получили от Тебя вечные благословения, наследие, которое хранится там на небесах для нас. Но сегодня Ты открываешь перед нами еще одну благодать. Ты открываешь перед нами мир. Мир, который исходит от Тебя. Я сегодня, Господи, прошу за свое сердце, прежде всего, за себя самого. И за всех нас, Господи, стоящих здесь пред лицом Твоим. Господи, мы, дети Твои, сегодня просим милости Твоей. Помоги, Господи, нам научиться видеть Твой мир наивысшим благом. Помоги, Господи, чтобы все устремления нашей души были направлены к тому, чтобы иметь этот мир. Помоги, Господи, нам полюбить его. понимать Его богатство. Помоги, Господи, искать лица Твоего, чтобы Твое лицо было обращено к нам сегодня, и чтобы Ты дал нам мир. Мы нуждаемся в нем сегодня, Господи. Я прошу Тебя, благослови каждое сердце, каждую семью, каждый дом. Благослови нас, как церковь, здесь, вот в этом месте. Я прошу Тебя, Господи, дай нам мир Твой. Тот, который есть у Тебя, который Ты обещал. И помоги, чтобы этот мир был непоколебим. И помоги, чтобы этот мир был глубоким, чтобы он не зависел от всего того, что происходит вокруг. Господи, наша особенная молитва к Тебе сегодня о тех, кто еще не встретился с Тобой, находится в состоянии вражды. И кто, конечно же, не имеет мира. Господи, пусть эти слова, они прозвучат для них. Придите ко мне, и я успокою вас. Я прошу Тебя, Господи, Ты откройся таковым людям. Ты разрушь стоящие барьеры. Ты сокруши сердце. Я прошу, Господи, милости Твоей о том, чтобы вот этот мир, который так важен, который является главной целью благовестия, чтобы он в действительности стал сегодня достоянием многих. Мы просим Тебя обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!